Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии отец Павел Батарчуков, настоятель храма святых мучеников Гурия, Самонии и Авива города Луганска. А вообще, батюшка, должен быть построен храм всех скорбящих радости.
Да.
Я думаю, многие, кто видел первые репортажи из Луганска, когда только народ поднимался против этой киевской власти, против, был возмущен этим переворотом государственным, видели ваш храм, который находится в самом центре. По-моему, напротив даже там СБУ это здание было.
Да, дверь в двери.
И показывали, батюшка, как вы, отец Павел, ходили крестными ходами. Особенно, я думаю, напряженная была молитва у всех, кто приходил к вам в храм, у всех, кто находился в здании СБУ, администрации, когда ожидали штурма. Хотелось бы о многом вас расспросить, отец Павел, о том, как поднялся народ, каково состояние духа сегодня народа, потому что мы понимаем, что обстановка особенно достается и Донецку сейчас в эти дни, но и Луганск пережил не просто обстрелы. Тогда многие, я знаю, взялись за оружие после того, как увидели удар со самолета, сушки, штурмовика по зданию Луганской городской администрации.
Я своими глазами видел это непосредственно этот полет ястреба и выстрел. Мы так и не поняли, стоим, смотрим. Самолет стрельнул, выстрел, а мы так не можем себе представить, что в мирное время по мирным людям возможен обстрел. Плюс еще по безоружным. Среди бела дня. Это центр города, административное здание, обладминистрация. Там прекрасный парк, как каштановый. Там детские площадки, люди гуляют с детьми, потому что центр города. И вот обстрел.
Мирный город.
И после всего нам, я слышу посредством массовой информации, что это взорвался там какой-то предмет, или сами себя стрельнули. То есть, даже ложь не могли нормально, скажем, оформить. И когда вот это был один из первых толчков, что правда не жди. Идет уничтожение. Когда обстреливают самолеты и говорят, что это мы сами себя.
Кондиционер, якобы.
Да, кондиционер. Да, там потом было несколько версий. Они все просто были лживые и обман. Это то, что, как говорится, именно, скажем так, поставило, взбодрило, что ли, жителей Луганска. Потому что мы услышали сначала трагедию в Одессе. На Пасху, на блокпосту в Славянске расстреляли солдат. Это как раз на Пасху было. Потом...
Не солдаты, это же были ополченцы.
Безоружные, да, безоружных ребят. Просто даже не ополченцы, а просто на Пасху сидели там ребята, так, кто там уже это самое. Просто сидели, как дежурили, и все. Никто не ожидал. Подъехали несколько джипов и постреляли по безоружным людей с современных автоматов. Потом Одесса. Пожгли людей и сказали, что это они сами себя подожгли. 9 мая.
Мариуполь.
Я как раз 9 мая, если не ошибаюсь, и священника Павла протоиерея Павла там в Константиновке или где-то там в Донецкой области тоже расстреляли на блокпосту.
На украинском блокпосту.
Вот и все. Поэтому это как раз... И мы начали уже прозревать, что нас ожидает, если мы будем... Ну...
Смиритесь.
Да, смиримся и будем на милость победителя. Тем более, оголтелый фашизм, самый настоящий такой, на закваске такой жесткой бендеровской.
Которой это жалости не знает.
Никакой да? жалости. Это какой-то даже сатанец такой. Другого я не подберу слова.
Батюшка, так, а как это назвать? Иначе, если кровь они постоянно проливают на православные праздники. Первая кровь на Майдане, на крещение.
На крещение, да.
Эту операцию начинают именно на Пасху. Почему расстреляли людей? Один из них, водитель автобуса был, пожилой, его сын там был. А они вышли просто безоружные на блокпост, чтобы не пускать, остановить своим протестом, остановить воинские части. Расстреляли первую кровь на Пасху, в пасхальную ночь. И остальные все праздники связаны именно с ударами этой хунты по храмам, кстати. И в Славянске православный храм расстреливали на Пасху, на Преображение Господне наносили удары. Причем скорочено, это же все видно было. Куда они направляют?
Как на ладони, конечно.
Весь Славянск был
сгорел. Ну, я уже сказал, что какое-то именно осатанившее состояние людей, то, что зомбирование это одно, это есть, это уже видно, потому что невозможно нормально говорить, люди... Вот какие-то, как вот тоталитарные секты, кто попадет, он не соображает. Вот так и здесь. То есть люди просто вот... И главное, что заточены в их лексиконе не просто там... Ну, слова как бы там... Ладно, пусть хула, но хотя бы без слов «убей». А здесь просто «убить, убить, убить». Это сатанизм самый настоящий.
Но
в праздники почему? Ну, наверное, наверное, какое-то жертвоприношение, что ли. А может быть, даже для нас подчеркнуть, что люди идут против православия, против Святой Руси. Вот и все.
С кем показать, с кем они
да,
воюют.
С кем воюют, кого да, против кого воюют, и все. Я по-другому не могу сделать какое-то. Это не случайно. Ладно, один бы, там бы праздник бы. А поскольку из праздника в праздник начинается такое беснование и пролитие крови. Чуть ли не жертвоприношение.
Ну, мы знаем, что сатанисты обычно стараются убивать православных на праздники, особенно на Пасху. Оптинские новомученики, иеромонах Василий, иннокий Ферапонт и Трофим и другие православные праздники обычно они пытаются омрачить вот, это, вот этим ритуальным кровавым жертвоприношением. И отец Павел, вы сказали, что похожи они на сектантов. А вот действительно, когда смотришь на них, вспоминаешь общение с сектантами, приходится общаться, доводов не слышат, глаза пустые, мутные, и такое впечатление, что на Украине то ли какое-то психотропное оружие применили. Что с людьми произошло?
Наверное, время покажет, и, естественно, Господь откроет. Но не без этого. Во-первых, если взять те же верхушка, совершивший переворот, ну, Турчинов, ну, пастор. И уже, когда его называют кровопастор, он себя нормально чувствует, еще больше, то ему как бы даже, что ли, позиционирование нравится, что ли. Ну, Яценюк, понятно, саентолог, да, и так далее. Вот. Ну, это одна сторона. Ну, и далее там можно прикрываться православной церковью, хотя вот порой многие ж идут в бой с противоположной стороны. И на груди имеют православный крестик, и многие из них, к сожалению, православные. Московского патриархата, крещенные в нашей купели.
Не все там, у Филарета Раскольника,
да, вот, казалось бы, да.
Денисенко.
Вот, казалось, да, понятно, там я точно не могу говорить, потому что они это сам. Но когда слышишь и видишь, и общаясь с ребятами, с ополченцами, которые там с пленными они, ну, начинают прозревать. И то, что некоторые солдаты с украинской стороны зазомбированы, это уже просто много таких случаев, когда вот просто берут в плен, там, ну, там контактный бой, все, там в ногу стреляют, обычно наши стараются не на поражение, как-то так просто выбить из... из строя, и все. Там, вот, в ногу там просто. Он идет. Уже когда приходит в себя через какое-то время, а где я есть? Смотрит, то, что прозревает там, а где есть? Ну, ты вот сейчас там находишься в плену, в Луганске. Там. Как? А мне сказали, что я на учении в Днепропетровске.
Вот так
это
бросают
на это что? Да, понимаете, как? И новобранцы, и такие вот. И это неоднократно я слышал от ребят, с которыми общаешься по воле дружбы, случая и пастырской необходимости.
Отец Павел, а вот как в ополчении люди шли? Потому что у всех же семьи были. Все-таки народ мы мирный. И очень тяжело, в отличие от тех, кто был накручен этой пропагандой.
25 лет.
И кто скакал, мы видели, как они скакали, прыгали с ненавистью, кто наискач, то и москаль. А это уж тоже технологии каких-то шаманов, когда люди в ритме прыгают и кричат.
Что-то такое, да, похоже из такой африканских, таких диких племен, таких племен языческих.
Да, а потом мы видели, как шли с факелами, факельные шествия, молодежь идет и кричат «Москали на ножи». Ну как это так? «Москаляку на геляку» там и прочее. Этих ребят накачивали нацистов, накачивали ненавистью. Ну, а как мирным людям было? Все-таки не так легко сразу взяться за оружие. Ополченцы, которые приходили, брали благословение на защиту Отечества.
Я сейчас, если, с вашего позволения, чуть-чуть в стороночку, а потом отвечу.
Да, да, да.
Просто это начиналось в Киеве. Купели православие. Конечно, это вопрос для киевлян. Как они позволили, жители Киева, столицы, что сделали такое языческое капище и жертвенник установили в центре Киева. Проглотил Киев. И старались куда подальше, куда, чтобы избавиться от этой клаки, которая расположилась на Майдане. Ну, и решено было отправить на восток. На утилизацию, как некоторые говорили. Те, которые собрали в Киев, а потом видят, что надо куда-то делать. На утилизацию, потому что это вопрос киевляна, как могло так быть. А как наши, ну, я уже сказал, что увидев, что ждет нас, на примерах Одессы, Мариуполя, да и Киева, и Беркута, вот, потому что многие ж Беркут, они с восточных регионов вот, Украины, прекрасно понимали, что придут, и это уже не 2004 год, когда первая была оранжевая революция, когда пришли сразу же новые главы администрации, все новое, и в силовых ведомствах все были про, скажем так, националистически настроенные и русофобии. Это, видимо, наверное, было такое первое условие, что сначала ты русофоб, а потом уже остальные отрицательные качества человека.
Чтобы занять какую-то должность руководящую.
Да, во всяком случае, у нас на Востоке. И это было очень, когда ломали нас, я имею в виду, в переносном смысле. В лучшем случае, там, на кухне по-русски говори. А чтобы в школах, там, где-то, как-то, все программы, даже учитель русского языка, он должен вести дневник, ну, и всю технологию, там, подготовки, журнал вести, все на украинском языке. Можете себе представить? Это я вам говорю правду.
И в больницах то же самое.
В больницах то же самое. И купить даже вот лекарства. Ну, вот представьте, человек, который, ну, не знает украинского языка. Он русский человек. Нуждаешься в лекарствах, ему там 70 и далее лет, или до 70. Он смотрит, ничего не понимает.
Тут по-русски иногда в этой инструкции тяжело разобраться.
В терминах разберешься, да. А тут еще по-украински. Вот и все. Ну, это такое, как бы, вот. А как люди подымались? Ну, скажем, первые, это вот именно Беркут, потому что они уже видели смерть на Майдане. Видели смерть своих товарищей. Они были спасены от смерти и плюс преданы своим президентам. Поэтому это большое дело для воина, для воина, как это так. Вот. И плюс еще унижен, когда видели, когда во Львове Беркут стоял там на коленях, просил прощения у своих убийц. Ну, в общем, понятно. Когда все с ног на голову, везде ложь ложью погоняет. Это как бы такие вот были первые люди, которые вот пошли на это самое. Большую роль, огромную роль, конечно, играли и играют казаки. Вот именно люди пассионарные, патриотические, они многие, которые погибли. И вот кровь православного казака, а казак не может быть не православным. Вот. Даже некоторые, может, где-то и были где-то чисто формально православными, но позиционируя себя, что они православные, стали воцерковляться.
На войне быстро.
Ну, вот, как мой папа говорил, он фронтовик, вот, монах Николай, он говорил, на войне неверующих не было. Все под одеялами накроются и молитвы читают. Так что это... Поэтому казаки... Они с первых дней вот были. А потом уже начали подниматься люди. Те, которые... кто из Славянска, кто же из Горловки. Вот сюда уже подходили люди. Здесь у нас уже как бы в Луганске организовывались из ополчения разрозненные. Кто, как, где. Потому что, еще раз я хочу сказать, мы не готовы к войне. Работать и еще раз работать. На Украину.
Народ трудящийся.
Трудящийся. Да.
Тем более работа тяжелая.
Работа тяжелая. Вот иди. Но поскольку люди работают в шахтах, донбасских людей смертью не испугаешь. Каждый день, опускаясь в шахту, туда, на разную глубину, не знаешь, как ты вернешься. Это из поколения в поколение, это генетически. Поэтому Донбасс и поднялся. Во-вторых, ну как там, у нас там, в принципе, ну основная масса, ну 90% пусть будет, ну ладно, пусть так, чтобы не это самое, не зашло, ну пусть 80% это русские люди. Остальные русскоговорящие. Потому что в свое время на севере Луганщины, после войны, кажется, это западных частей Украины заселяли людей по селам и так далее, все спокойно жили, мы даже друг друга знали, что там кто так, ну, никогда этот вопрос не стоял у нас там, ты чьих будешь там.
Откуда?
Да, вот. Поэтому работали, молились и трудились. Вот и все. И потихоньку люди, видя уже реальность, глаза открываются, смерть, она уже не где-то далеко, она уже здесь косит людей. На захваченных территориях идет мародерство, насилие, особенно там, ну, всех подряд, там, без разбору. Женщин, мужчин то же самое, сразу забирают в эти самые, ну, в армию. И, ну, начали уходить в Луганск. И вот, о чем мы начали говорить, что возле храма, на улице Советской, так получилось, что вот баррикады. Люди приезжали с поселков, приезжали, дежурили на баррикадах.
Безоружные, кстати.
Безоружные. Знаете, как вот в фильме Никиты Михалкова.
Когда с черенками отвопали.
Когда с черенками, да. Вот именно цитадель. Вот я смотрю, вот я сейчас несколько раз это смотрел, и вот я вижу, думаю, ну это вот это вот наш Луганск образца, март, апрель, май. Ну да, да, вот именно июнь. Ну июнь уже нет, а вот март, апрель, май. Это черенки и песни, и российский флаг. Вот в чем мы все думали, что получится у нас так, как это было в Крыму. Поэтому я вообще говорю, ну, это зашкаливало. И некоторые говорят, это неправда. Правда. Потому что было сначала был опрос, просто опрос. Вот так по городу стояли эти самые Сборщики, да, их вот приходили, люди записывались. Вы за такое, как вот территориально ваше видение там страны, как вы относитесь к совершившемуся перевороту и так далее, и так далее. Вот и все. А потом уже был референдум, понимаете, как? Потому что это...
Подтвердили
на референдум, потому что и на выборах. Вот. И когда мы, да, приходили, вот почему? Шахтеры, они вот отработают. Я несколько раз, уже, ну, поздно вечером уже побуду целый день, а ему надо идти в третью смену. Порой приходят там, скажите, как подвезти, там, то я опоздаю, там, молодогвардейск, опоздаю на автобус последний, там, 10 часов идет маршрутка. Там, батюшка, подвези. Наверное, вперед, давай, если там обычно отвозил, помогал, потому что он, вижу, он здесь стоит целый день.
Потом, дежурили люди,
дежурили, чтобы,
рабочие.
Да, рабочие, просто. Шахтеры, чтобы не захватили, ОМОН не захватил СБУ. Вот, понимаете, чтобы не разбить. Поэтому, когда мне кто-то что-то там говорит, я просто, ну, я и сейчас, видите, у меня улыбка такая. Я это все видел, то есть на моих глазах. Я перед Пасхой уже помню, да, в среду на Страстной Седмице пошел только домой первый раз. Наверное, ну, надо же хоть буду читать тут исповедь в среду, Евангелие читать, я хоть пойду приведу себя в порядок, потому что уже похоже.
А вы не выходили
из храма. А я на территории храма дежурили, там люди дежурили не просто, там же как, одни дежурили просто вот так, а там было три палатки, это были часовни, люди круглосуточно читался псалтырь. Вот, скажем, три псалтыря читалось, там люди тоже приезжали с деревень, с поселков. И вот в этих палатках совершалось неусыпаемое, что называется, псалтырь. Люди не усыпали, спали где-то как-то, что это все-таки март месяц.
Холодно
еще. Еще это снег, то еще такое. В храме спали, дежурили и так далее. Вот люди там водички, ну, в общем, там все это дело. Вот. А потом как-то так Господь надоумил меня, думаю, ну, надо, чтобы, потому что людей много там, ну, тысячи, как-то надо... Чтобы уж не просто там музыка вот играет, все. Ну, думаю, надо как-то так, чтобы воцерковить. Я там, ну, местный там, который диджей, говорю, слушай, у тебя там есть, если я поскольку дискетку тебе дам, вот, утренние, вечерние молитвы. О, отлично, там в отношении, там никогда против ничего не было. То, что касается молитвы, это да. То, что все приходили, я говорю, мы тысячи пораздавали этих живые помощи, крестики, молитвы. Вот и нам помогали, мы это все раздавали. Просто приходишь на нас, ну, я имею в виду, там, кто. Ну, там. Это было даже в какой-то степени воцерковление такое. Я, у нас 12 часов как раз обычно, с 23 до 12, ну, с 23 до 24 часов на крестный ход в течение часа мы это обходили. Каждый вечер, ночь. Потому что в основном ждали нападения в ночь. И так оно и было, и несколько попыток было. Почему? Потому что набат тогда, ну, потому что там все...
Били в набат.
Да, да. Чтобы это было в 3 или в 4 часа, я сейчас не помню, ночи. Тишина, весна. И окружили. Ну, нужно было подымать. А все ждали. А если что, то ну как оповестить? Набат, а весна, окна открыты, все слышно. Ну да. И поэтому мы утренние, вечерние молитвы. Люди выходили из палаток. Люди открывали, кто на балконах, ну, целый город. Открывали и становились на балконах и молились. Кто многие первый раз узнали, что христианин, что человек, ну, плюс еще христианин, должен утром помолиться.
То есть некрещенные были, но этого не знали раньше.
Крещенные не знали, что церковные, не воцерковленные. Потому что мы все заняты были чем? Строить храмы, золотить, красить. Внешнюю форму мы, может быть, и перевыполнили в созидании. А вот внутреннюю форму не заполнили тем, что должно быть заполнено у христианина. Возможно, может быть, если бы работали бы или параллельно, или плюс бы мы отставали в строительстве храмов. Но поработали над внутренним состоянием православных в Новороссии и вообще по Украине, то, может быть, этого и не случилось бы. А так все блестит, а в итоге кровушка полилась православно на православно. Ну и чтобы закончить вопрос, чтобы эту тему, когда ребята подходили в ополчение, уже вот уже серьезно, Это обычно, это как и просто. Помолился, Господи, управ, как поступить. Старался, чтобы поначалу ополчение молодые ребята не шли. Особенно, кто еще не женился. Потому что генофонд у нас сейчас страдает, мужиков не хватает. Поэтому я старался, как бы, здесь в тылу. И опыта ж нет. Что, опыт какой? Телевизор посмотрел, как войнушка. Это не то, совершенно не то.
Не все армии
это
проходили.
Это не то. Да, не все армии проходили. Вот. А я бы сейчас спрашиваю. Семейное положение. Ну, в принципе, там тех, кто проходили, они все, я их всех знал и знаю. Ну, и все. Ну, да, где-то вот моих лет. Это 50 плюс-минус там по 5 лет. И говорю. Ты выбор сделал? Что, да. Они, батюшка, ну, правое же дело, ну, там, по-разному, святое же дело. Мы ж не просто там идем, мы защищать же веру, прежде всего. Я говорю, да. Ну, вот тогда благословить. Я говорю, давай так, чтобы не я, а вот на Божью волю, на промысл Божий. Берешь, исповедуешься, причащаешься. После исповеди, там прям в храме, там, где прочитываешь тропарь своему святому, Николай, Виктор, Павел, святитель Николаю, Александру Невскому, Царица Небесная, любой, какой там тропарик, какой Бог на душу положит. Помолился, а потом просто жребий, бумажечку напиши там, да-да, благословение, не благословение, там все что угодно, там тоже. Все, достань и...
Как воля Божия.
Как воля Божия, да, как жребий апостольский на войне. Вот что, как я могу? Я могу человеку сказать, иди воевать. Я не Сергий Радонежский. И тот, это, вот, но святое дело даже благословил Пересвятое Слябе. Поэтому здесь я просто говорю, что как-то надо было мне выйти из этой ситуации. Человек подходит, не просто там, здесь, там перекрестил, иди. Все-таки должно...
На смерть.
Да, вот вы правильно сказали. Потому что и ответственность я беру как священник на себя, не просто ж так, благословил, да и все. Это уже мои кровные дети. Я уже за них и перед Богом буду отвечать. Поэтому это серьезно было. И выбор, и поступок, и серьезное благословение, ответственное. Это вот так. Ну, старался, чтобы кого детей, я говорю, так нет, там даже молодые такие, я говорю, не, все, собирай детей и в Россию. Вот, поэтому здесь, чтобы и детей не испугать, и так далее, и спасти, и все остальное. Не дай Бог, придет время, да. Вот, вот там парень, трое детей, двое детей, мало-мало, меньше, все. Он там такие активно, все, прекрасно понимают люди. Я как-то задал вопрос одному батюшке, слушай, почему же так, еще в Славянске, вот, только начиналось, созваниваюсь, он как раз там, в тех краях. Я говорю, слушай, почему так, православно, православно, что ж это такое? Ну, как-то так. Я не могу понять. Ну, как? Когда благодать Божия отходит, человек уже не знает, что он делает. Я поразмыслил правду. А в принципе, то как? Когда мы впадаем в грех, думаешь, не в момент большого благодатствования, а именно когда мы от себя благодать Божию упустили грехами, и падаем в грех тогда. И все. Так вот здесь тоже самое, в какой-то степени. Я так принял, его поразмышлял, как бы принял, потому что так это неспроста все.
То, что произошло. Да. Вы сказали, отец Павел, о том, что храмы построены, может, даже перевыполнили, а душой не так занимались. То есть такого миссионерства. Люди внешне-то многие заходили. Ну, скажем так, даже в советские времена мне, когда приходилось храмы расписывать на Украине, там больше, скажу вам, народу на праздники было, особенно престольные. Зашли, свечки поставили. Вот, больше даже, чем в России, в русских селах, деревнях это все было. Но вот, по-видимому, внешне, вот эта внешняя оболочка. И к тому же, все-таки, наверное, духовная причина в болезни, вот этот раскол. Все-таки Денисенко, этот раскольник, они же очень много простого народу сумели соблазнить. Я просто сталкивался, когда люди не знают, простые люди, не очень воцерковленные, они видят, ну, с крестом, ну, как православный священник. А какой он, филаретовский, не филаретовский, они не соображали. Мы только помним, что когда у Кравчука, который везде с филаретом стоял, киевским патриархом, когда у него умер родной отец, он его побежал отпевать в московскую патриархию, потому что хотел, чтобы родной отец был по-настоящему отпет, а не раскольниками. А за простой народ-то они не отвечали. Это же, наверное, тоже сказалось.
Даже мама Филарета Раскольника, она ж потребовала, чтобы он ее не отпевал.
Чтобы отпевал настоящий священник.
Чтобы, да, чтобы... Не, она вообще с ним в контрах уже тогда была. В контрах. И отпевал там кто-то по благословению отца Зосимы Сокура. Там отпевал священник. Не Филарет не приезжал. Она его сразу отвергла.
Интересно, я не знал об этом. А вот тоже такой момент. Сейчас даже не воцерковленные люди, журналисты некоторые, были поражены тем, что, как же, говорит, обычно священники к миру призывают, а тут он поехал в Америку, дайте сбрую, значит. Это же как это вообще, призывать к убийству, призывать к миру, ненависть сеять?
Ну, я думаю, понимаете как? Господь, есть такая пословица на Украине, но она везде пригодится. Если Господь хочет наказать, он отбирает ум. Вот здесь. И раскрывает все внутреннее состояние. Вот даже если уж человек сделал выбор вероисповедания, ну вот я бы, допустим, был бы в поисках веры, если бы услышал бы от предстоятеля церкви, что он призывает убивать, и дайте больше там нам пистолетов и оружия, и как можно больше, и риторика такова. А что он там еще на Майдане все, что там еще говорил, он и его подручный. Поэтому уже от того, что услышишь, уже я бы в такую деноминацию не пошел бы. Поэтому вот и показал, даже для всех показал, к чему призывает. Священник должен призывать к чему? К спасению души, к исправлению, к обновлению. Все церковное учение построено на евангельских словах, о покаянии, о изменении себе, метанои сознания, а на греха к правде Божией, к любви, к обновлению, к воскресению, к жизни вечной. А здесь давайте будем убивать. Но это ж тем более брат брата. Ну, понятно, там, когда бы он бы сказал бы это, когда фашистская Германия напала, ну, тут бы нормально все. Но когда брат брата, и плюс сам родом из Донецкой области...
Он сам из Донецка.
Донецкой, да? области, вот. Поэтому, ну, вот это уже... Я не хочу списать на его годы. Он таким был, такой остался, а к старости еще плюс...
Усугубилось,
видимо, старческие...
Да, этого Макейна злобного награждает...
Фальшивым орденом, да, и меняет на пестики, там еще на стволы, как сказали журналисты.
Да.
Молодцы.
Ну, вот удивительно, как все-таки народ сейчас вот эти скорби все-таки людей к Богу приводит. И в Луганске вот мне приходилось с некоторыми встречаться, ополченцами нашими, могу сказать, что... Очень высокое и светлое состояние духа у ребят, очень взрослых людей, у молодых ребят. Вот это состояние духа, которое напоминает, наверное, то состояние, в котором защищали Родину наши отцы и деды Великую Отечественную.
Вы очень правильно подметили. И спасибо, что сакцентировал внимание на этом. Я вот некоторое время сейчас вот здесь, честно, искренне говорю, в чем мне врать? Я просто скучаю по глазам солдат, людей, не всех, а именно вот ополченцев, людей. Просто скучаю о их разговоре, просто о глазах, о том, вот это как-то вот я был на праздник Татьяны в храме Христа Спасителя, стою, поворачиваюсь, смотрю, в курточке стоит, ну, здесь эмблема, вот какой-то дух исходит. Так мы стоим в Брянке, под Брянкой там это сам стоим. Только проехал сюда, так, ну, по делам. Вот сразу меня просто, буквально вот тут притянуло к этому ополченцу. Он как раз на крещение воду освящал. Отец Павел здесь, я тоже. Ну, так, было очень приятно. К чему я это говорю? Что вот здесь некое идет очищение и даже обновление. Даже порой люди были индифферентные. Работа, кредиты, деньги, суета,
футбол,
футбол, пиво. Вот еще в отношении футбола, еще поговорить о тех, вот с чего начиналась вот эта весь
фанаты.
Бедлам, да, вот это фанаты. Это надо здесь очень обратить внимание на это, что это с этого начиналось. Вот. И поэтому, а когда коснулось, оказывается, у нас есть и мужики, еще какие, и порой даже некоторые там
герои,
герои, да, порой там жена останавливает, он, нет, ты что, чтобы мне было стыдно перед моими там товарищами, да ты что. И это я знаю. Вот, вот, вот когда не было востребованности, он выходил, мы даже не обратили внимания, а тут уже даже и вот идет тут, ну, именно в какой-то степени, может быть, такой высокопарно скажу, но у нас, наверное, священная война.
Священный, а вы знаете, батюшка, я еще тогда весной сказал, когда первые залпы, говорю, это залпы священной войны, Великой Отечественной, она продолжается, не только потому, что там Бандера с той стороны, Шухевич, а с этой стороны георгиевские ленточки, на Саур-могиле мы вспоминали, ведь позиции точно защищали, когда хоронили погибших героев на Саур-могиле, подняли останки героев, да, Красной армии, которые защищали от нее. Сейчас Дебальцевский котел. Ну, прямо, ну, такого же не может быть совпадения. Наши позиции,
Украармия,
да, занимает точно позиции, на которых немцы защищались. Это же не случайно все.
Ничего случайного в жизни нет. Поэтому здесь...
Причем окопы, сохранившиеся под Иловайском, ребята оказались в окопах, которые были еще... Они не успели, они их только чуть-чуть подновили, значит, углубили, а окопы с той Великой Отечественной войны были. Как же это так вообще?
Это, знаете, это уже, наверное, потом историки и честные люди будут еще размышлять, и будет еще много размышлять. Будет достаточно еще времени, чтобы сделать правильный анализ, вывод из того. Но сейчас мы находимся непосредственно вот
на передовой
и в очаге всего того, что сейчас творится.
Я напоминаю, дорогие братья и сестры, в нашей студии отец Павел Батырчуков, настоятель храма святых мучеников Гурия, Самуна и Авива в городе Луганска. И отец Павел, я вчера, так, литургия была, потом акафист с молебном, довелось мне по милости Божией проводить Смоленскую икону Пресвятой Богородицы. И когда прощались, владыка Арсений, обращаясь к владыке Исидору, говорит, не хотели москвичи отпускать, не хочется, но, говорит, знаем ваше настроение. Владыка Исидор говорит, да, город чувствует, как будто мать родная нас покинула. Мы, говорит, без иконы себя чувствуем этого чудотворного образа. И владыка Арсений говорит, молитесь о нас, москвичах грешных, потому что, говорит, вы город на границе, вам первая благодать, потому что вам первым кровь проливать приходится, вот вам и первая благодать. А я думаю, что сейчас и Луганск, Донецк, все ополченцы, они же сражаются за всю Россию, за весь русский мир, за всех нас. Они, кстати, сражаются и за тех, кто сейчас одурачен, потому что впечатление, что они не нужны. Мне отец Павел, хотелось бы, думаю, как же чудо может произойти, чтобы достучаться до украинских людей и сказать, ведь от вас же территорию защищают вашими же руками, как когда-то американцы индейцев защищали, в прерии от них защищали, так от вас сейчас пытаются зачистить не только Донецк, Луганск, Посланцевый газ, так от вас и Харьков зачистят, да и ту же Западную Украину вы там не нужны. Вот как до них достучаться? Что может их... при такой массовой пропаганде привести в чувство?
Ну, вот вы сейчас упомянули владыку Арсения. Вот пусть владыка Арсений благословит и нас то же самое, чтобы мы осознали не в гордыне, не в каком-то таком самости, а в том, что мы... Ну, Господь так вот избрал. Такой, кто когда вообще слышал о городе Луганске? Сейчас весь мир говорит. Луганск, Донецк. Вот. Здесь очень поможет только что молитва. И вот эти молитвы, которые составлены по благословению Святейшего Патриарха, которая совершается в каждое богослужение, она аж очень краткая, емкая, но как она насыщена. Вот просто вникнуть в текст молитвы, ну что еще больше добавишь? Молитва еще читается о мире, вот там составлена в украинской церкви Московского патриархата, там иная молитва, ну, тот же смысл. Остановить войну, мир и призвать благодать Божию, чтобы вразумил Отечество, вразумил людей. Поэтому, прежде всего, всем нужно молиться. А сейчас мы стоим как раз накануне Великого Поста. И вот если каждый из нас, даже вот если радиослушатели, кто слышит нас, просто для себя какую-то талику в помощь всем нам, я не говорю там Украине, а всем нам, сделать такое пожертвование, не материальное, а духовное. Вот пусть этот пост сугубо положит на мир в Новороссии, чтобы не втянулось, это все не распространилось на большую войну. Америка ж хочет втянуть Россию, чтобы все списать, всех убитых солдат, всех убитых списать на Россию. Мудро поступает президент наш. Наш президент Владимир Владимирович Путин, я подчеркиваю. У нас президента нет. Вот, поэтому мудро поступает, что не втягивается, а помогает нам. Вот, гуманитарный конвой один за одним идет, один за одним. А как это важно? Это так важно, потому что в 21 веке какой жить в блокаде? Пенсии нет. Того нет. Плюс еще закрыли возможность с Украины доставлять товар. То есть люди живут, денег нет, того нет. И вот работают благодаря гуманитарной помощи столовые. И вот и еще эти столовые разбивают. Вот вчера или сегодня был удар по социальным столовым в Донецке. Чудом люди не погибли.
Работают, корректировщики.
Это не. Предатели, даже иуды, доморощенные, те, которые вот непосредственно, что чужой человек, он не знает куда, где, как, а местный будет идти, прикрываясь камуфляжем, георгиевской ленточкой, всякими лейбочками такими патриотическими, а сам будет ставить маячки. Поэтому это вот именно это предатели. Я как-то в сердцах сказал, в Луганске мне брали интервью в газете. Я так говорю, я понимаю, может, это было эмоционально. Ну, я какой есть, такой есть. Я говорю, вот придет там вот, на исповеди, прощу. Буду молитву читать, приму исповедь. Так. Господь прощает, приму исповедь. Если получится, придет ко мне на вот этот, который наводчик, или приведут ко мне его, скажу, иди к другому батюшке. Вот не смогу, понимаешь, это не по-христиански, но это когда ты же хочешь воевать, иди записывайся в армию украинских сил, становись в строй, это будет плохо. Отвратительно, но хоть как-то честно.
Но они же бьют, отец Павел.
Они бьют?
Бьют по самым незащищенным, по пунктам, где гуманитарную помощь получают старики, пенсионеры и матери с младенцами.
Школы,
по
школам, где... остановки, где собираются люди и так далее, и так далее, и так далее. То есть это страшно. Это, ну, я говорю, вот мы начали, что? Это только могут придумать сатана и бандеровец.
Вот сейчас по Краматорску примчался этот Леви, французский, который Россию ненавидит просто лютой ненавистью. Угу. И вот он оказался в тот момент, когда они, значит, по Краматорску вроде бы ударили. Хотя понятно, что местные жители, я тут же созванивался с некоторыми, теми, кто имеет информацию, ясно, откуда был бой. Ополченцы РСЗО просто не могли достать на такое расстояние. Но дело в том, что по Мариуполю они также ударили.
Да.
И получается, что они держат вот население, которое должны освобождать ополченцы, они говорят ополченцам, вот это население этих городов, это наши заложники. Если попробуете атаковать, мы сами их начнем уничтожать и на вас сваливать. Ну, то есть это что же сатанизм такой, вот, в общем, изощренный.
Изощренный, да.
Но я хотел бы сказать, отец Павел, не только об ополченцах, которые взяли оружие в руки. Вот меня поражает и в Донецке, и в Луганске, в маленьких разрушенных населенных пунктах врачи на скорой помощи, те, кто не уехал, те, кто исполняет в больницах люди, они же тоже без пенсии, без зарплаты, они тоже под обстрелами. Тоже высота духа.
Это у меня один, ну, у меня как в Луганске достаточно. Я как коренной житель, естественно, за 50 лет уже достаточно знакомых. Ну, и это один знакомый заведующий хирургии, вторая городская больница, Сергей Иванович Бондаренко. Его родители были военными врачами, папа и мама. И когда это все началось, отец спал, так и так, говорит, ну что ж, придется мне теперь быть, как и мои родители. Он хирург, от Бога хирург. Он там и молится перед операцией, и все, ну, вот православный христианин. Говорит, неужели мне придется быть, а уже чувствую быть военным хирургом? И вот я недавно его видел, говорю, ну что, Сергей Иванович, как там? Говорит, да, это ж... Вспоминаю то, что рассказывали мои родители, вот вспоминаю и вынужден делать операции. Да, некоторые поезжали. И судить нельзя. И это все, почему война, это такая плохая история, где вырабатывается качество человека. Кто есть кто. Война может из какого-то обычного там шалунишки, такого легкого воришки, сделать мародера. Из мародера можно сделать героя, раздаятеля. Все. То есть вот это какое-то...
Суть человека.
Да, суть человека. Когда вот... Ну, война, в общем, раскрывает порой то, что нет. Просто вот я знаю многие, допустим, такие люди по несколько раз были у них ошибки, за которые они отсидели. Они сейчас-то герои. Оторви голова на передовой. Я имею в виду в плане таком хорошем. То есть они впереди идут и поднимают за собой, и всегда это самое все. И вот. И они тогда понимали и говорили, да, я знаю, я грешен, я вор, да, вот я знаю. Вот. А вот так мы хоть и сознаем, что мы... А те, которые при...
Покаявшиеся.
Ну, да, а те, говорят, которые... Мы вот, они воруют, им все хорошо. В общем, это другой вопрос, но просто, даже порой вот такие. А некоторые, казалось бы, смотришь, нормальный, все, думаешь, и красиво говорил, и выступал, и водил на митинги, на 9 мая и все остальное. Первый начал топтать георгиевскую ленточку, избежал и вооружился, пошел против этого. Поэтому вот такой некий калейдоскоп, такой, знаете, как вот перевертыши, так вот это то, что опять это из моих наблюдений. Поэтому война плохое дело, страшное дело. Но меняет человека очень серьезно.
Ну,
очищающий. И из неверующего, добавлю, делает очень глубоко верующего человека.
Многих я сейчас встречаю, кто... Ну, первая чеченская очень многих сделала верующими. Вторая чеченская очень многих из моих знакомых офицеров превратила их в верующих людей. И в ребят, в солдат. Там, потому что чудеса постоянны. То есть там грань жизни и смерти. И сегодня... Вновь так, когда смотришь кадры, та же земля, тот же снег воронками изрытый, как просто хроника Великой Отечественной.
И те же разрушения.
И те же разрушения.
И те же беженцы. Как-то мудро на каком-то канале показали вот недавно беженцы, вот так сказать, с сумочками, со всеми там авоськами. 43-го, 42-го, 41-го года.
Эвакуация.
И показывают... Эвакуации вот сейчас, недавно, вот из Донецка, когда начался этот жесткий обстрел, такая же эвакуация. В такой же эвакуации я был, когда вот Луганск бомбили, я свою семью спасал. Точно так же. 6 часов на палящем солнце, июль месяц. Это да. Вот. И самолеты летают. Штурмовики.
Сегодня, дорогие братья и сестры, переговоры эти проходят в Минске. Просим помолиться. Пришла записка, что опоздал самолет с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. О нем молиться, о всех, кто там, наших дипломатов, потому что весь мир, они толкают к Третьей мировой войне. И даже трезвомыслящие американцы говорят, что только выдержка Путина, то, что он не поддается на провокацию, удерживает мир от войны. От войны. Правда, один американский писатель, журналист, он очень интересно сказал, говорит, русский очень миролюбивый народ, нам это надо знать, говорит, но они очень недружелюбно относятся, когда на их землю вторгаются. Это знает Наполеон и Гитлер. И он сказал, что они нам не угрожают, а вообще, говорит, воевать с русскими это равносильно самоубийству, говорит. Вот дошло бы до них это.
Потому что история показала и доказала, что развязывают войны другие, а заканчивают Россия и приводит к миру. Я уже как-то говорил сегодня, Господь, Бог создал на земном шаре такую страну под именем Святая Русь. Ни одной страны не называем мы Святая Русь. Вот. Святая там. А вот Святая Русь. И вот история, скажем, вот сколько мы помним, всегда и в царское время помогала. Мы же ни одних колоний не это самое. А если где были территории, присоединялись к России, то это было за счастье тем народам, и они остались вообще в истории сохранившиеся.
Не исчезли с лица земли.
Да, и язык, и культуру, и науку, и сейчас многие из этих людей ученые стали, и так далее, полезные нашему государству. Поэтому Россия, она вот помогала, спасала. И в советское время. И Африку, и Азию, и Латинскую Америку. Кому только помогают. Под разным, можно сказать, там, соусом, идеологией. Но суть. Помогали. Помогали, помогали. И сейчас то же самое. И Господь тому, кто дает, того же и обогащает. Вот и газ есть, и нефть есть, и ресурсы есть, и земля есть, и все есть. Хозяина. Вот, да, Господь послал наконец-то хорошего. Ну, дай Бог, поэтому нужно молиться за Владимира Владимировича. Вот, чтобы... и многие это понимают, потому что хотят, стараются втянуть в войну. И правильно, и некоторые горячие головы толкают, и вот где-то правильно, выдержка, выдержка и выдержка. И будет все в порядке.
Ну, а вот это действительно...
Господь раскроет тайну адовых врат. И кто есть, кто покажет. Он уже показывает.
Вот эта поговорка действительно знаменитая, что русские войны не начинают, но русские войны всегда заканчивают. И обычно в чужих столицах.
Ну да, да, я
просто... Это вот поговорка такая. Батюшка просит помолиться нас о новопредставленной любови, новопредставленной Ольге и о здравии Анны с очадами, младенцами Николаем, Серафимом, Сергием и Анатолием, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Алексея, путешествующих Виктора, Константина, Алексея. И, батюшка, я хотел бы, я понимаю, у вас список, у нас звонок, но уже поздно, наверное. Ну, хотя бы слово, я понимаю, что у вас список, батюшка, огромный, потому что приходят смс-ки и о раненых, и о убитых, к сожалению. И помолиться о здравии всех воинов, о их близких, и вообще о всех жителях Луганска, о всех ваших чадах хочется попросить наших слушателей. Луганска, Донецка.
Мы нуждаемся в молитвах, очень нуждаемся в молитвах, потому что молитва – это самая серьезная поддержка, это самый правильный капитал, это то и та духовная сила, которая поможет остановить
эту войну
и вразумить тех заблудших, тех зомбированных, снять шоры с глаз, с ушей, с того всего, потому что это очень серьезно. Потому только молитвы.
Да. Может, ответим кратко? Пожалуйста. Только кратко, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогой батюшка, добрый отец вечер. Павел, благословите, да, пожалуйста, Галину.
Бог благословит вас, Галина.
Вы знаете, мы уже больше года в такой боли живем. И молимся, конечно, за вас. Мне кажется, все русские люди молятся за то, чтобы Богородица прогнала из сердец вот этот черный морок, развеяла его, чтобы осветила его солнцем правды,
а вопрос
светом сына своего. И вы знаете, я хотела вас спросить, ведь Лаврентий Черниговский сказал, что будет еще время, когда Россия воспрянет и будет лидером всех наций. Поэтому эта война, она обязательно закончится нашей победой, тем более, что те с той стороны так ненавидят георгиевскую ленточку. И как вы считаете, вот есть надежда на скорое окончание войны? Потому что мы всем сердцем, всей душой и всем, что...
Я понял. Надежда есть, потому что дело правое, это первое, а второе... Господь Святую Русь и Святое Православие никогда не оставит в попрании. Об этом сказал Евангелие. Врата адова не одолеют. Никогда. Никакая сила вражья, как бы она ни ополчалась, но воскресение всегда нас ожидает. Поэтому каждый должен в воскресный день приходить в храмы Божии, в праздники, есть своя возможность в храм бегом, ближайший храм и молиться. И не просто, чтобы наше православие было фольклорным, а истовым, чтобы мы себя воспитывали и жили, в рамках закона Божия, в рамках Евангелия, побольше любви, побольше милосердия, терпимости, все прощения, увидеть даже в самом, так сказать, в негативном где-то ракурсе своего ближнего, переформатировать его и увидеть, что он такой же, как я, и сделать доброе дело. Поэтому только добротой, только молитвой, только любовью. И Христос сказал в Евангелии, обращаясь к апостолам, «Имейте между собой любовь». Будете иметь любовь, все стоящие вовне скажут, что вы мои ученики, а мы православные ученики Христа. Вот и все. Все написано в Евангелии, все сказано в Евангелии. Поэтому будем ориентироваться на Евангелие. Все будет в порядке. Мир наступит, мир будет, Господь даст нам мир, чтобы мы не просто радовались и скакали и играли, а эта война пусть для нас будет вразумлением, что без Бога мы никто. Без Бога будет только война, кровь и смерть. А с Богом радость и здесь, и в жизни будущего века. Аминь.
Аминь. Спаси Господи, отец Павел. Поклон всем, кто сражается. Это наша война. Это не война, как некоторые говорят, только вот в Новороссии. Это война против России. Это война, которую ведут с нами за нашу жизнь. Вы первые, как Владыка Арсений говорил смолянам, пограничный город, первым кровь проливать и первым благодать. Так получилось, что вы первые. Кровь жители Новороссии проливались сейчас в этой войне. Но и Царица Небесная, конечно же, не оставляет своим покровом. Будем просить и молиться Матерь Божию, чтобы поскорее мир пришел на землю Новороссии. Поклон, батюшка, вам, вашим прихожанам.
И вам спасибо, что пригласили. И спасибо за поддержку, за то, что вы оглашаете слово истины и правды. Чего так не хватает.
Спасибо, Господи, батюшка.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.